Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. «Экслибрис». Впервые по-русски. Роман Александра Кабакова «Последний герой». Представляет автор. Эфир 1 октября 1995 года.
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. В эфире «Экслибрис» и еженедельная программа «Радио Свобода». «Россия во сне и наяву». Наш пражский гость, московский писатель Александр Кабаков, представляет свой новый роман «Последний герой».
Роман, который я закончил нынешней весной, который начинает публиковать журнал «Знамя», а к зиме выпустит в полном объеме издательство «Вагриус», называется «Последний герой». В чем смысл этого названия? С горечью я убеждаюсь, что время героев, моих героев, уходит, если уже не ушло. Инфантильные романтики, настоящие мужчины ремарковско-хемингуэевско-аксеновского толка, страстные влюбленные, непутевые, но умеющие схватить удачу художники и авантюристы, пьяницы и пижоны, их, а точнее наше время, прошло. Настал час холодных интеллектуалов, проводящих в жизнь литературную, руководящие идеей Жене и Селина с той же настойчивостью, с которой еще недавно союз писательские комсомольцы воплощали решение партконференции по идеологии. Что не мешает этим оранжерейным цветам зла вести добропорядочное существование служащих по департаменту постмодерна. В «Последнем герое» простая и очень житейская новомосковская фабула. Человека некие бандиты выгоняют из его жилья. Смотрите хронику московского комсомольца. Эта бытовая история не помешала присутствию в романе таких персонажей, как два ангела-хранителя героя, множество его возлюбленных, передвигающихся на летательно-подметальных средствах, сам автор Александр Кабаков, с которым герой раздраженно переписывается и перезванивается, и другие странные типы. Кроме того, бытовой сюжет неожиданно прерывается путешествием всей компании с весьма щекотливой миссией в удивительную Россию, сытую, скучную и политически корректную, как какая-нибудь нынешняя Вестляндия, но воюющую со своими окраинами, как истинно нынешняя Россия. На самом деле это сочинение не о сегодняшней криминальной жизни и не о завтрашних политических реалиях, оно, как и положено приличному сочинению, о любви.
Итак, «Последний герой», или, да простит нам тезка нашего автора, комрад Проханов, «Последний солдат империи чувств».
Все затянулось до такой степени, что казалось, никакой другой жизни не было и не будет. Так и останемся мы нашей странной компанией на этой призрачной даче, четверо костюмированных голливудских статистов из третьеразрядного боевика не то о стреляющих 20-х, не то о свингующих 40-х. Вечно будет чистить свой музей оружия и нести чушь с комическим акцентом Гриша, вечно будет бесшумно бродить по комнатам или прогревать перед гаражом мотор очередного Редвана сумрачный Гарик. Каждую ночь будем мы с нею изводить друг друга неудовлетворимым желанием, а днем будем все колесить по веселому, богатому, чистому городу, дрожа от страха проезжать мимо доброжелательно подмигивающих полицейских, бродить среди спокойных, приязненных людей, вовсе не жаждущих, чтобы мы их, наконец, спасли от неведения, совсем не мечтающих познать добро и зло. Им вполне хватало добра. С утра уборщики в желтых комбинезонах уносили в черных пластиковых мешках уже начавшие темнеть под ночными холодами и дождями разноцветные листья, служаек, газонов и широких светло-серых плиточных тротуаров. по аллеям Бережковской, Смоленской и Пресненской набережных, мимо бесконечных рядов припаркованных колесами на обочину машин с мокро-блестящими крышами, бежали джоггеры в высоких кроссовках на толстенных подошвах, в расписанных рекламами квас-колы и мавзолей клубов фуфайках, в городошных кепках, повернутых козырьками назад. На перекрестке уже обосновывались шестеро длинноволосых в невероятном цветном тряпье, разворачивали плакаты: «Секс вдвоем – это агрессия. Прекратите войны в постели сейчас». И «Обладание другим человеком – отвратительное насилие. Анонисты, будьте гордыми». Это начали очередную демонстрацию сторонники равных прав для моносексуалистов, борющиеся за выставление своего кандидата на очередных президентских выборах. В этом районе даже днем, а утром тем более прохожие, смотрели на протестантов без малейшего интереса, как на пустое место. Всем было известно, что никакого секса это активное меньшинство давно уже не практикует, как и все остальные, собственно, а просто пытается привлечь внимание к своим произведениям и идеям. Моносексуалисты были в основном художниками, музыкантами и поэтами социалистических взглядов. На Арбате клубилась международная толпа, окружавшая то одного, то другого интернационального же артиста. Толстый до изумления африканец огромным самостоятельно живущим брюхом рвал цепи и валил на землю желающих. Узкоглазый оркестр домбристов в войлочных островерских шапках играл нечто народное, слегка ритмизированное. Вокруг приплясывали под чрезвычайно модную в этом сезоне среднеазиатскую музыку молодые люди в коже, в металле, в джинсах, в широких и толстых клетчатых рубахах. На урне застыл, изображая манекен, японец, загримированный и одетый Лениным из популярной комедии «Маленький большой мужчина», только что прошедший по всем экранам и сделавший небывалую кассу. Мы в который уже раз ехали к Страстной площади все с той же целью. Сегодня Гарик сидел за рулем бежевой победы, чуть отросшие черные усики были тонко подбриты, черный набриолининый кок отливал вороненой сталью. Гриша рядом с ним выглядел необыкновенно солидно в зеленой велюровой шляпе, в толстом, сильно наваченными плечами пальто из коричневого ратина, с изжеванной и погасшей папиросой в углу рта. Она была в маленькой шляпке, полумесяцем охватывающей прическу из коротких кудряшек, чернобурка мягко и свободно лежала на плечах осеннего жакета колокольчиком из голубовато-серого бастона. Я надел, как всегда, любимый габардиновый макинтош, усы же подбрил и подстриг короткой щеточкой по-английски. В результате вся компания выглядела возвращающейся с бегов или из кафе «Националь», тем более, что в довершение сильные запахи коньяка КВВК, бутылку которого Гриша разлил всем перед выездом, и отличных из того еще арагвиса, циви, лобио и жареного сулугуни, который он выставил для закуски, наполняли машину. Гарик включил приемник, и голос Александровича прелестно смешался с ароматами кавказской трапезы и немного пыльных ковровых дорожек, которыми были прикрыты сиденья. «Вернись в Соренто», — предлагал певец. «И мне так захотелось вернуться в этот горевный огнем Соренто и остаться там с нею навсегда, как, собственно, и в любом месте с нею. Пусть будет Соренто, и забыть все, никогда не видеть, не слышать никого, с кем прожил всю жизнь, до встречи с нею. Жить себе и жить в Соренто. Сколько там осталось? Зарабатывая на кусок хлеба, предположим, пением этой самой песни. Причем по-русски. Для добрых туристов». На Триумфальной площади у памятника Маяковскому тоже митинговали моносексуалисты, или пацаны, как они сами себя называют. Но здесь же был и второй митинг гей-националистической партии. Митинги страстно ссорились между собой, в открытые окна машины доносились вопли. При этом голубые поднимали огромное знамя соответствующего цвета, но с двуглавым орлом. Правда, головы смотрели не в разные стороны, а друг на друга и с выражением нежности. Кроме знамени, над небольшой их толпой возвышался также портрет необыкновенно красивого юноши с выпуклыми, как бы фарфоровыми глазами и со множеством сережек в ушах, одного из классиков движения, активно писавшего в конце минувшего тысячелетия скандального публициста. В свою очередь, сторонники полной самодостаточности и сексуального суверенитета личности поднимали над головами тоненькие карманного формата книжечки, полное собрание сочинений автора, жившего примерно в одно время с фарфоровым глазом, но воспевшего одиночество в автобиографическом труде, рассказывавшим, как именно он любил сам себя. Sometimes you're stormy water, on which I pour my oil. Гарик тут был вынужден затормозить, пробираясь среди добродушных зевак, рассматривающих из-за желтых лент полицейской линии забавных чудаков. Я заметил, что чуть в стороне проходит еще одна демонстрация. Ее участником был единственный человек, средних лет мужчина в классическом костюме и безукоризненной белой рубашке со строгим галстуком. Он держал небольшой плакатик такого содержания. «Прекратить сегрегацию белых гетеросексуальных мужчин. Мы тоже человеческие существа». Как раз, когда наша машина проезжала мимо, к упрямому реакционеру подошел полицейский и начал строго проверять документы, видимо, разрешение на манифестацию. Тем временем два враждующих митинга начали переходить к рукопашному, правда, вялому выяснению отношений, но полицейский даже не обернулся. Мы свернули на Тверскую. По тротуарам шла публика, которую всегда можно увидеть на этой самой шикарной улице мира. Здесь были прекрасные молодые семьи с 3-4 детьми, с легкими колясками или рюкзачками для переноски младенцев, одетые просто, небрежно, но очень дорого, в джинсах «Верея всадник», в красно-белых спортивных куртках и фальках «Спартак чемпион», в прогулочных туфлях «Скороход супер», стоящих, как приличное бриллиантовое кольцо. Спешили на ранний коктейль пары средних лет, он в обязательном смокинге, она в норковой шубе со специально неокрашенными ромбиками на левом плече и правом рукаве, подтверждающими для зеленых, что мех, упаси боже, не натуральный. Высаживались из наемных шестидверных лимузинов «Чайка Делюкс» гуляки в блейзерах с пестрыми фулярами под распахнутыми воротами рубашек, со слепительными двухметровыми скандинавками, цветоподобными филиппинками и элегантными, как сам лимузин, нигерийками. Всех их на выбор предлагала лучшая международная фирма эскорт-сервиса «Тургеневс Girls Incorporated». На углу Благовещенского переулка играл прекрасный высокопрофессиональный дуэт, высокий, тонкий, пританцовывающий темнокожий балалаечник и грузный, немолодой, с седой косицей, с простоватым лицом волжанина, саксофонист. Они играли старинные песни и как раз перешли от русского поля к «Yesterday». Монеты непрерывно падали в пластиковый стаканчик, стоявший перед музыкантами на асфальте. Мы поравнялись со знаменитым магазином электроники «Попов», когда на мостовую ступил полицейский, поднял ладонью к нам руку в белой перчатке и улыбнулся. Мол, извините, ребята, не моя воля, я бы вас пропустил, но... Гарик прижался к тротуару и выключил зажигание. Позади нас, сколько можно было видеть, до самой Александровской и дальше уже стояла бесконечная плотная лента машин, хлопали дверцы, люди выходили, оживленно переговариваясь, продолжали путь пешком. «Делают, что хотят», — сказал Гриша. «Вот это мое аидыше счастье. Если мне надо по делу, так у них народное гуляние». Мы тоже вылезли из машины и двинулись к площади пешком. «Офицер, что-нибудь случилось?» — поинтересовался я, проходя мимо полицейского. «Случилось, приятель? Конечно, случилось!» — радостно откликнулся двухметровый малый, с детским лицом поднося руку в белой перчатке к лакированному козырьку. «Случилась хорошая погода, а в хорошую погоду мы советуем людям пройтись. Хорошо смотритесь, ребята, классный маскарад, и машины, и вообще. Прямо со съемок или будете что-нибудь показывать на площади?» «Будем показывать». Она улыбнулась так, что, сложившись пополам, чтобы лучше видеть ее сияющее лицо, полицейский даже чуть отшатнулся, как от вспышки. «Освободитесь, приходите посмотреть, хорошо?» «Я буду рада». Она сделала паузу, за которую сердце бедного парня успело подпрыгнуть и остановиться в его глазах, и закончила. «И мои друзья тоже». Интересно, подумал я, почему она так легко заговаривает с первым встречным и так упорно молчит со мной и просит меня не говорить. Ей кажется, что я говорю слишком много, пытаюсь все поместить в слова, и потому все порчу, искажаю. Она же молчит, закрывает глаза, только прижимается тесно. Может быть, она меня не любит, подумал я, но, безусловно, относится по-другому, чем ко всем остальным, ко всему миру. Она кокетничает со всем миром, подумал я. Что ж, вероятно, она достаточно болезненно пришла к этому способу выживания, единственно возможному для такого слабого по сравнению с миром существа. Жизнь, подумал я, научила ее ласково улыбаться, а не скалиться угрожающе. Она побеждает, поддаваясь. И острая, горькая ревность на секунду заполнила меня всего, пока полицейский, согнувшись в три погибели, отдавал ей честь, заглядывал в глаза и бормотал, что после дежурства, конечно, сударыня, я найду вас. Это не проблема для нас в полиции, найти кого-нибудь. На Страстной народу было полно, но не тесно. Посередине площади маршировал, непрерывно перестраиваясь, духовой оркестр. Впереди, танцуя, подбрасывая, ловя оперенные жезлы, шли девушки. Тамбур-мажор разметал свой гигантский, тяжелый, в эмблемах и колокольчиках тамбур. Тамбур повисал в воздухе, а фокусник ловил его, сделав пируэт. От центра на движущейся платформе приближалась группа, застывшая в живой картине. Они изображали самый известный эпизод истории страны. Седой человек с грубым лицом сидел за большим письменным столом и, свесив голову, спал. А вокруг стола стояли трое, один из них что-то говорил в трубку, стоявшего перед седым телефона, другой, склонившись, подписывал какой-то документ, третий, обернувшись к зрителям, просто стоял, выпятив грудь и скрестив на ней руки, высокомерно вскинув голову. Все знали, что изображают артисты, тем не менее на откинутом борту платформы, выкрашенной в национальные цвета, была крупная надпись «Отстранение от власти» по картине академика Плясунова. Толпа зааплодировала, группа медленно проплывала над нею. «Атасно сделано, да?» Парень обращался к нам, обнимая за плечи девушку. Оба восхищенно смотрели на артистов. Притиснутые к нам толпой, они жаждали поделиться с ближайшими своим патриотическим чувством, своей любовью, молодостью, радостью от хорошей погоды. «А у вас тоже какой-нибудь прикол? Что будете показывать? Из банды Берии я секу, нет?» Они все просто помешались на этом вполне посредственном триллере, на этом старом жаргоне, подумал я. И неопределенно, но, конечно, с улыбкой кивнул парню, отчего он уже окончательно расплылся, радостно и с восхищением замотал головой, взлетела его длинная косица и зазвенели две сережки в левом ухе. Девушка, чрезвычайно коротко стриженная и, видимо, бессловесное создание, прижалась к его плечу, пытаясь подняться на цыпочки и даже подпрыгнуть, чтобы лучше видеть удаляющуюся над толпой историческую картину. Они правили страной втроем меньше года и сумели добиться того, что всегда и везде становилось началом процветания. Они разрушили все до конца. Кошмар, творившийся даже в самые последние дни перед их приходом, когда седой человек уже не выходил из запоев больше, чем на неделю, когда стреляли по всей стране, начал исчезать хлеб, этот кошмар показался покоем и процветанием. На пустом месте, на руинах, появились такие авантюристы, по сравнению с которыми сам дьявол был младенцем. И началась новая история, и через каких-то 50 лет установились мир, богатство, порядок, и уже казалось, что так было всегда. Осталась легенда о великом отстранении от власти, уверенность, что возможна только такая жизнь, в которой ничего не происходит, и что так живут все, кто хочет жить нормально, весь мир, а те, кто живет иначе, сами выбрали свою судьбу, и значит, им не нужны мир, еда и спокойствие. Впрочем, где живут такие люди, как они живут? И что думают о Республике Россия, самой богатой стране мира, никто особенно не интересовался. Прочитаю еще одну главу из этой же части моего нового романа «Последний герой». В этой главе герои, да и вся эта странная Россия, видят то, что оставалось до поры до времени как бы изнанкой этой сытой, счастливой и спокойной жизни. Шли танки. Боевые машины пехоты, бронетранспортеры, разведывательные машины десанта, мясские грузовики, симбирские джипы, штабные фургоны, передвижные центры связи, заправщики с соляркой и бензином, амфибии всех боевых назначений и понтоновозы, обычные «Волги», «Супер», только с цветами флага и орлом на дверцах, с камуфляжно-крашенными капотами, крышами и багажниками, установки «Мрак», качающиеся на платформах, установки «Мор», установки «Саранча-1», самоходная артиллерия и тягачи с орудиями, безоткатные пушки в открытых вездеходах. Снова танки, танки, танки. Горели, переворачивались, стояли, покосившись без гусениц, обуглившиеся, свесив в земле ствол орудия. Отдельно лежали башни. Пылали дополнительные наружные баки, танк несся по пустому шоссе, но пламя не сбивалось. Взрыв. Сталкивались, перегораживали дорогу, съезжали в канаву, взбивали гусеницами и колесами грязь, погружаясь в нее все глубже, уходили под проломившийся лед, рушились в воду вместе с обломками взлетевшего на воздух моста, сползали с разъехавшихся понтонов. На полном ходу слепо утыкались в стены, застревали в лесных завалах, валились назад с крутых подъемов. Шли, ехали, бежали, стояли солдаты. Сидели, лежали на земле, на полу, в пустой комнате с выбитыми окнами, на асфальте за углом дома, на покатой крыше, на клумбе посреди городской площади за пустым постаментом. С автоматами, ручными пулеметами, гранатометами и огнеметами, в масках, шлемах и уродливых зимних шапках, в камуфляже, в обычном хаке и в черных комбинезонах, в масках, в боевой раскраске и просто в потеках грязи на лицах. Валялись трупы. Сожженные до черноты, уменьшившиеся вдвое, с оторванными руками, ногами и головами, разодранные пополам. Босые, с голыми животами, под задравшейся тельняшкой, с подвернутыми ногами. Укрытые куртками или брезентом в пластиковых мешках. Голова, кисть, нога почти целиком, просто красное мясо. Палкою, по волчьи опустив хвост, трусила через площадь собака. Горели дома, горели деревья на бульваре, горел бегущий человек в азиатском халате, горел плоский черный цилиндр нефтехранилища и трамвай на повороте и ларек на углу. Четверо солдат вели мужчину в тряпье. Возраст его определить было невозможно, с разбитого лица слепо и косо смотрели очки. Двое солдат тащили его под руки, один чуть приотставал и, разбежавшись, в прыжке бил каблуком человека в поясницу. Человек прогибался и оседал. Четвертый солдат, шедший впереди, оборачивался, и все четверо хохотали, даже останавливались ненадолго, чтобы отсмеяться. Ноги женщины были связаны, веревка переброшена через ветку дерева. Двое потянули, женщина повисла, руки ее доставали, хватали землю. Одежда съехала вниз, закрыв голову и обнажив нелепо белое тело. Двое, натягивая веревку, отступили в сторону. Двое других подняли автоматы, столы задергались, тело женщины раскачивалось. Танк ездил взад и вперед, но рука все еще торчала из раскатанной грязи. Парень в форме с непокрытой светло-русой головой, с очень красивым серьезным лицом, стоял перед привязанным к уличному фонарному столбу стариком. Старик закрыл глаза, покачал головой, седая круглая бахрома бороды дергалась. Парень отступил на шаг, осторожно, как молодой отец, вынул из стоящей на тротуаре коляски аккуратно завернутого одеяла младенца, взял его за ноги, размахнулся, как дубинка, и головой ребенка ударил старика по лицу. «Где это?» — хрипела она. «Кто эти люди?» «Симферополь, Йошкар-Ола, Уфа», — отвечал я. «Петрозаводск, Элиста, Брянск, Курск, Псков, Калуга. Может быть, это на Луне», — отвечал я. «И это граждане великой, богатой и мирной страны». Это солдаты ее несуществующей армии. Это отдельные эпизоды из жизни и смерти ее несуществующих врагов, отвечал я. Кажется, я ничего не отвечал. Да и она ничего не спрашивала. Возможно, нас просто не было там, среди этих экранов.
Радио «Свобода», «Экслибрис», «Россия во сне и наяву». Александр Кабаков читает фрагменты нового романа «Последний герой». К публикации его приступил журнал «Знамя».
И теперь, после возвращения из этого страшного сна, или путешествие в будущее, если угодно, герой, снова оказавшись в Москве, Москве нашего времени, вновь начинает испытывать давление, почти физически ощутимо выжимающее его из квартиры, из жизни, а тут еще одновременно сильнейшее, возможно, последнее, во всяком случае, самое на сегодня главное и вообще единственная любовь. Итак, следующая глава. После возвращения начался уже абсолютный кошмар, и все пошло очень быстро. День ото дня становилось яснее, что я не могу без нее жить. В самом буквальном смысле этого слова не могу, но жить приходилось, она не могла и не хотела уходить из семьи. Там были связи, корни, настоящая жизнь. Именно семья, разные люди, ребенок, родители, какие-то старые мужчины и женщины, а не просто муж. Там был покой, привычки, совершенно непредставимый для меня обычай ужинать всем вместе, тихая и достойная привязанность друг к другу. Еще более непостижимым для меня было то, что старомодный этот дом, который она так ценила, не мешал ни ее страсти ко мне, вполне необузданной, ни нежности и даже заботе, которую я чувствовал, ни такой близости между нами, какой я прежде действительно не испытывал ни с кем. Однажды я назвал ее двоемужней, она согласно усмехнулась. Но видеться мы из-за этого ее старосветского уклада почти не могли, да и перезваниваться было непросто. Муж мог вернуться из офиса в любой момент, мог заехать днем пообедать, мог привести с собой весь свой совет директоров, мог позвонить, попросить ее быстро собраться и увезти с собой на какой-нибудь прием, в бизнес-клуб, просто в ресторан, в компанию своих партнеров, которые к тому же все были его старые друзья, университетские, комсомольские. Много ели, много пили, сидели допоздна. Были они все в сущности совсем неплохие молодые ребята, любили друг друга и своих близких, серьезно делали свое новое дело, помнили, что все они кандидаты, а то и доктора наук, и к нынешним своим президентствам и генеральным директорствам относились с некоторым юмором, не мешавшим, впрочем, делать деньги истово и фанатически. Стрельба, которая шла вокруг, их как бы не касалась, даже если стреляли в хороших знакомых. Они продолжали строить жизнь, заводили новых детей, покупали землю, дома, устраивались надолго. А я бежал к телефону каждый час. Не было сил терпеть. Трубку брали мать, дочь, тетка мужа, муж. Ему надоели частые ошибочные звонки, он сменил все аппараты, теперь они были с определителями. Более того, каждый номер, с которого звонили, оставался в памяти. Я стал звонить из автоматов, дозванивался, наконец, до нее, мы договаривались, когда она сможет вырваться из дому и позвонить мне. Возможности было две. Была галерея, которую он ей купил, чтобы она не совсем уж затосковала дом. Ей это очень нравилось. Я зашел однажды и, к своему изумлению, не испытал отвращения, что обычно бывало в любой из бесчисленных теперь галерей. Она и ее подруга, с которой вдвоем они вели все дело, ездили по всем барахолкам города, скупали, платя иногда вчетверо против того, что просил автор, работы спившихся клубных оформителей, любителей пенсионеров, пытающихся делать какую-нибудь пользу из старого увлечения, бесконечные копии, сделанные из конфетных оберток, огоньковских репродукций, копии из копий, незнакомки, мишки, ржи, вечные покои и даже Помпеи. Все это тесно висело на беленых стенах хорошо отремонтированного бывшего Жековского портбюро на Солянке. А по зальчику были расставлены гипсовые гарнисты, головастые октябрята, бронзовые Горькие с хиповатыми патлами и усами, Чкаловы в шлемах. Это волок их помощник, юноша, носивший габардиновый номенклатурный макинтош и черные очки Blues Brothers. Юноша был явно голубоват, они давали ему немного денег, кормили в маленькой комнате рядом с выставочным залом, принесенными из дому салатами. Он ел и рассказывал о тусовке. Они чувствовали себя мамашами. Да, в общем, и годились 19-летнему в матери. Хотя и сами носили черные ритузы, солдатские башмаки и кожаные куртки в молниях, как положено модным галерейщицам. Кто все это смешное, вошедшее в тусовочную моду ностальгическое барахло покупал, было непонятно. Но ее это не слишком интересовало. Галерея была очевидным развлечением, мужненным подарком. Удивительно, ее самолюбие от этого не страдало. Хотя ведь когда-то честно вырабатывала в музее свои искусствоведческие 130. И в отношениях со мной была щепетильна. От любого мелкого подарка начинала отказываться. Цветы брала смущенно. Впрочем, что я мог подарить жене банкира? В маленькой комнате стоял и телефон. Она выгоняла подругу, отправляла стильного подростка на охоту за гипсовой парковой живностью и звонила мне. «Привет, это я, ваша Саша. Люблю, скучаю. Ты мой любимый, замечательный». У меня заходило сердце. Ее странное двуполое имя мне снилось само по себе. Я не знал раньше, что слово, звук может сниться отдельно, никакой картинкой, только яркий свет, и это имя — Саша. Между тем жизнь шла. Я каждый день ходил в театр, понемногу начал репетировать в новой затее деда, ругался с ним отчаянно. Он однажды с обычной своей чудовищной неделикатностью сделал мне замечание за небритость и грязные джинсы. В другой раз вроде бы с усмешкой намекнул, что если бы не я, он давно уже установил бы в театре сухой закон, но мне ведь не запретишь, а другие на меня смотрят. Я злился, но все шло не так уж плохо, и я понимал, что пока есть театр, где хоть убейся надо быть в 10, я на плаву удержусь. Днем забегал в издательство, надо было заменить одно слабое стихотворение новым. Когда я его написал, не могу представить, хоть убей. Сборник должен был вот-вот выйти. Вдруг, к изумлению моему, продали сразу 3 акварели и несколько листов давней графики. Галерейщик, похожий на любого из тех ребят, которые крутятся возле ларьков и у входов в ночные клубы, вытащил из внутреннего кармана вишневого ворсистого пиджака скрученную в трубку оливковую пачечку, перетянутую резинкой. Я купил немедленно бутылку сказочного Гленморанджи, хорошие ботинки на толстой коже. Вот ведь где уже молодость, а шузы с разговорами не меняются. И подарил ей косынку Ланвен, которую она тут же повязала вокруг задницы. На том деньги и кончились. «Алло, это ты? Ну ты когда площадь освобождаешь? Давай, брат, не обижай людей, понял, да? Пацаны сейчас сидят, квасят, пиво взяли, хотели прямо по тачкам и к тебе». А я говорю, бросьте, пацаны, культурного человека не надо обижать. Он же имеет понятие. Он уже шматье собирает, уже съезжать собирается с чужой площади. Правильно? Алло, ты слушаешь? А ты отвечаешь, алло, и все такое. Ты, значит, не понял, да? Слушай и записывай. Ты козел вонючий, ты чмо мелкое. Ты петух комнатный, падла, понял? Я завтра в Москве буду, понял? Подъеду к тебе. Понял? Ты? Алло, это я. Нас разъединили. Они, да. Этому нет конца. Знаешь, я растерялся. Такие вещи всегда происходят только с другими, к ним трудно подготовиться. И ведь я знал, чувствовал, что начинаю пропадать, что скоро пропаду, но я не представлял, что таким способом это сумасшествие, паранойя, причем, заметь, имеет явственно советскую окраску, ведь что для советского человека всегда было самым страшным? Потеря прописки. Что самым желанным? Получение квартиры. Видишь, они в эту точку и бьют, и действуют. Я испытываю совершенно панический ужас. Мне стыдно. Я уже давно отвык бояться, а теперь боюсь. И вовсе не звонков их мудацких, и не поджогов. Боюсь совершенно отвлеченных пока вещей. Бездомия, бродяжничество. Как это у нас изумительно называется? Без определенного места жительства. Конечно же, пишется вместе место жительства. И не склоняется. Великий, могучий, правдивый, свободный. Особенно свободы в этом много. В место жительства. И величие слышится, правда? А вот что точно слышится, так это могущество. И правда тоже. Потому что и ты тоже чувствуешь, что есть некоторое жуткое могущество чье-то в том, что ты можешь оказаться вне этого чудовищного слова, вне места жительства. А оно покидает тебя, и ты остаешься один, лишенный и места, и времени, и, следовательно, самого жительства. Потому что у нас его не может существовать отдельно, жительство, а обязательно вместе. Место и процесс, протекающий в этом специально отведенном месте. Место жительства. Кстати, место жительства, что это? Ты только задумайся, это удивительная вещь. Это объединение времени жительства и пространства места. Это торжество физики и философии в нашей удивительной стране, вообще склонное объединять все. Европу и Азию, историю и географию, грех и святость, добро и зло. Ты согласна? Сейчас я налью себе еще этого дивного болгарского напитка, дай им Бог удачи нашим братушкам. Сохрани их отсталые технологии, по которым без всяких красителей и прочей технической гадости делают они свой виноградный самогон. Дай им Бог удачи. Пусть они и дальше шлют его нам вагонами, этот дивный солнечный берег, стоящий даже в самом крутом ларьке не больше 10 штук. Сейчас я налью его еще и выпью. И теперь скажу тебе страшную вещь, открою ужасную тайну. Я дошел своим умом до сути национальной идеи. Теперь я знаю, что такое Россия. Это место жительства, понимаешь? Место и жизнь в этом месте проходящие, но не отдельно, а вместе, вместе. И пишется слитно, как в милицейских вопросниках. Вот это и есть наш особый путь. Путь слившихся с местом. Это и есть наше обстоятельство места действия. Очень, я тебе скажу, сложное обстоятельство. А еще, как ты, может, помнишь, есть обстоятельства времени, отвечающие на вопрос не где, а когда. И с ними тоже есть проблемы, потому что их нет. И на один из проклятых вопросов «когда» всем, кто имеет наше место жительства, следует отвечать всегда. И больше ничего, потому что ни вчера, ни завтра, ни позавчера, ни через год ничто не менялось и не изменится. И это не было и не будет ни страной, ни государством, ни историей, ни географией, а будет место жительством, чудовищным гибридом вещи и процесса, времени, как я тебе уже говорил, и пространства, будь оно неладно. Ты совсем напился. Они достали тебя, ты напился от бессилия. Ты не пьянел так раньше, что же делать, бедный мой? Сейчас я доварю этот суп, я хочу все бросить, давай встретимся у Таньки, я выгоню ее. Буду тебя гладить, целовать и молчать. Мне нечем будет разговаривать, у меня будет занят рот. Полежим рядом, ты заснешь, успокоишься. Я соскучился, мне так жалко тебя, ты совсем поехал. Ты в плохом состоянии, мне не нравится это. Слушай, я сейчас приеду, выходи на угол к подаркам. Суп уже сварился, я оденусь и буду там через полчаса. Умойся, приди в себя, не пей больше и выходи. Я еду. Подожди, я договорю. И когда я договорю, ты, может, раздумаешь ехать. На кой хер тебе вечно пьяный, растерявший удачу, истеричный и нудный не то актер, не то поэт, не то художник, и, в общем, никто. На кой? Подожди, я договорю все-таки. Я договорю, выслушай меня, девочка, пока у тебя есть время. По телефону говорит лучше, мы не отвлекаем друг друга руками, телами, глазами, языками. Мы не прижимаемся, не влипаем, не вколачиваемся друг в друга, не рассматриваем кожу, волосы, ногти, не вдыхаем запахи, не едим и не пьем вместе. Выслушай меня, любимая. Я понял недавно, что совсем не знаю себя. Когда я остаюсь один ночью, например, когда я не сплю, сижу на кухне, я очень быстро замечаю, что меня как бы нет. Не существует Михаила Шорникова, 52-летнего артиста широкого профиля, крепкого еще, несмотря ни на что, мужчины, прилично выглядящего для своих лет, уже пережившего зенит профессионального успеха, но еще не совсем вышедшего в тираж, известного пьяницы и женолюба. Все это есть, а меня нет. Я придвигаюсь, насколько возможно, к зеркалу над раковиной, вглядываюсь в глаза, но ничего в них не вижу, кроме обычного постоянного выражения. Тоска, уныние, не то собачья, не то национальная скорбь, вельшмерц не по возрасту. Вот и все. Где в них, в этих еврейских, с опущенными наружными уголками глазах, я, Мишка Шорников, моя жизнь, любови мои, где в них эти мои мысли и сомнения в собственном существовании? Нету. Ничего нет, только светло-карие радужка, да немного покрасневшие от бессонницы белки. Я смотрю сверху вниз, все гуще зарастающая грудь, вот где годы-то, почти незаметный живот, измявшиеся за день клетчатые трусы, фасоны, который у нас презрительно назывался семейные, а в мире-то уважается больше плавок и именуется боксерс. Тонкие, но тоже изменившиеся, как ни странно, с годами, ставшие чуть тяжелее, что ли, прочнее ноги, жилистые ступни в старых кожаных шлепанцах. Вероятно, это и есть я. Эту кожу гладят, целуют, эти плечи, эти все же заметные наплывы на боках над резинкой трусов, все это обнимают, этому шепчут, любимый, замечательный. Странно. Тело больше всего убеждает меня в том, что я существую, хотя ведь ни атлет, ни танцор, никогда не был накачан и горд своим мясом, но почему-то именно рассматривание этого безголового существа немного успокаивает. Подожди минутку, я еще налью. И вот, понимаешь, часам к трем, уже, конечно, пьяный, со слепающимися глазами, я прихожу к выводу, а меня и действительно нет. Уж если всю ночь, проведя в поисках, я так ничего и не обнаружил, не смог вступить в контакт с упомянутым господином Шорниковым Михаилом Яновичем, то, видно, это и невозможно, не существует такого. Тогда, на последнем шаге к беспамятству, перед тем, как вырубиться, наконец, я осознаю, что же, кто же есть, если нет настоящего меня. Вот слушай. Есть некто, кого ты любишь, обнимаешь, облизываешь сверху донизу, кто делает тебя счастливой на несколько секунд. Вот это только и есть. Еще есть некто, беседующий с приятелями, вызывающий симпатию или недоброжелательство, зависть или сочувствие, шатающийся по театральным коридорам, студийным павильонам, галереям, журналам, издательствам, кого помнят и ревнуют прежние бабы, из-за кого тихо мучается Женя, чье имя знают сотни три любителей и поклонниц, некое не то существо, не то условный знак. Некто Шорников. Черный ящик. Устройство, которое неизвестно никому, в том числе и мне. А известны более или менее, как и положено черному ящику, сигналы на его входе и выходе. Ты, наверное, не понимаешь этой технической метафоры. Подожди минутку. Я выпью и прикурю. И не воспитывай меня. Я сам знаю, что такое вредные привычки. И не сердись. Слушай, я уже заканчиваю. Я старый, сильно пьющий. Не сегодня-завтра меня выживут из дома, я стану бомжом. Денег у меня все меньше, не на что будет и комнату снять. Того и гляди. Слава моя не вернется, я чувствую так, буду еще какое-то время барахтаться в тусовке, пока вовсе не сопьюсь, и не перестанут давать бродяге и тот заработок, который сейчас есть. Я же говорил тебе с самого начала, что пропаду, что знаю это твердо, что мне на роду написано пропасть, сгинуть у помойки. Я же выродок, понимаешь, в самом строгом смысле этого слова, выродившийся, выпавший из рода, из семьи. В моей законопослушной, тихой семье, где даже гуманитариев-то до меня не было, одни инженеры да инженер-полковники, где никто не то что не разводился, но и не погуливал даже, я получился такой, какой получился, представляешь? Ну и как же может закончить свою жизнь выродок? Конечно же, опустившись, спившись, в нищете, в бродяжничестве, в традиционнейшем на дне. Секунду, я допью. Да слушай, девочка, любимая, мне приходит конец, понимаешь? Ты последняя. Теперь, когда я узнал, как это бывает с тобой, ты первая и последняя, слышишь? Я хочу жить с тобой, да негде, вот. Скоро они выгонят меня из этой проклятой квартиры. Женя уедет в Питер, еще куда-нибудь, не знаю. Но я точно не буду здесь жить, это я знаю. Если бы мне было где жить, я бы точно. Я бы увел тебя из твоих хором, из твоей этой чудесной жизни, точно. И ты бы не жалела, правда? Ты же меня любишь, я бы тогда еще жил бы, все наладилось бы, я не пропал бы, да. И тебе было бы хорошо, ты бы увидела. Я очень люблю тебя, я бы зарабатывал, мы бы жили неплохо. Я всегда умел зарабатывать, и я бы не пил, мы бы не пили с тобой, правда? Пили бы только понемножку, вечером, вдвоем. Было бы счастье, я тебя люблю. Я уже почти заснул, знаешь, я уже. Алло, алло, что ты заснул, проснись, проснись, я уже еду, проснись. Не приезжай. Я еду, еду. Приезжай, приезжай скорее. Я сейчас умоюсь и выйду на угол. Приезжай, я люблю тебя. Еду, уже еду. Выхожу. Еду. Алло, алло же. Это телефон Михаила Шорникова. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после сигнала. У вас в распоряжении одна минута. Спасибо. This is the number of... Алло. Your message after the beep. Алло. One minute for... Черт. Thank you. Бип. Алло, это я. Куда же ты делся? Это Саша. Я простоял на углу 40 минут. Меня согнал гаишник. Куда ты делся? Я буду звонить еще. Ту-ту-ту-ту. Алло, будьте добры попросить телефону Сашу. Я слушаю. Ты можешь говорить? Тогда только послушай быстро. Они пришли и пообещали устроить большие неприятности нам всем. У них, кажется, есть человек в охране твоего мужа. Мы договорились. Я оставил им квартиру. Я найду тебя сам, не волнуйся. Алло, это Женя. Я звоню из Питера. Вероятно, я останусь все-таки здесь. Филармония нашла мне жилье, я получу двухкомнатную в конце Литейного. Не ищи меня, не звони, дай мне опомниться. Не волнуйся, я проживу. Ту-ту-ту. Алло, может, вы дадите бывшему хозяину этой квартиры прослушать записи? Пожалуйста, дайте ему прослушать эту запись. Пусть он позвонит, пожалуйста. Если речь идет о деньгах, скажите ему. Пусть он позвонит, мы все решим. И потом он сможет договориться с вами. Пожалуй. Алло, это я. Я из автомата, у меня только один жетон. Ты можешь говорить? Тогда послушай. Я жив. Все оказалось, как я и предполагал. Не так уж страшно, даже неплохо. Сегодня я был в театре. После обеда пойду в издательство. Потом в одну галерею, где мне должны. Все будет хорошо, не волнуйся. Завтра я позвоню тебе в галерею. Ты ведь должна быть там, да? Можем увидеться, расскажу все подробно. А то сейчас кончится 3 минуты, а у меня только один жетон. Алло, алло. Этот телефон принадлежит Михаилу Шорникову. Он здесь больше не живет. Пожалуйста, скажите что-нибудь. Я попробую ему передать. Во всяком случае, сделаю все, что зависит от автоответчика. Простите, по-английски я не говорю. Сейчас будет гудок и говорить. Алло, я люблю тебя. Как и следовало предполагать, они выжили меня. после конца прочитаю я пролог, который, вероятно, утешит всех, я бы так выразился, болельщиков моего героя.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Он еще голый, сразу шел к стоящей в нише, у самой двери маленькой плите, зажигал газ под кофеваркой, с вечера заправленный кофе и залитой водой, будучи педантично аккуратным и бессмысленно рациональным с молоду, с возрастом приобрел к распорядку и мелким обычаям страсть непреодолимую. Огонь тихо шипел, а он шел в душ, открывал воду не сильно, чтобы не будить ее, туго свернувшуюся, спрятавшую в подушке лицо от холодного утреннего солнца, лезущего в комнату сквозь щели старых, перекошенных жалюзи. Она, как всегда, просыпалась тяжело, капризничала. «Ну еще две минутки», — просила она, по-детски показывая два указательных пальца. «Две минутки. Ляг со мною, согрейся, меня согрей. Пожалуйста, две минуточки». «Кофе остынет», — говорил он, ложась, прижимаясь, согревая и согреваясь. Она уже не спала, двигалась, тихо постановала. Под окном скреб по тротуару, расставляя маленькие плетеные стулья и тяжелые мраморные столики, знакомый вьетнамец. Кафе было слишком дорогое, но в конце недели они иногда ужинали здесь, если заработок был приличный, и можно было позволить себе лишние полсотни, чтобы сразу после еды подняться, лечь, включить вечерние новости, взять в постель бутылочку хорошего белого, обняться, дремать, просыпаться, снова дремать. Потом, подняв жалюзи, они пили кофе. В окне справа мутно сверкали кони на мосту Александра Третьего, слева заслонял все небо купол инвалидов. Он отправлялся на работу. Бабур кипел. Накалялся под берущим дневную силу солнцем корабельный дизель ДК имени товарища Помпиду, старая Володькина шутка, вроде названия «Парижск». Независимо от того, щедро или нет, казалось, публика, к вечеру у каждого из площадных артистов набиралось примерно одинаково. Сотни две-три. Ну, за исключением звезд. Избранная им как объект страстного, но бессловного объяснения в любви, немецкая или голландская туристка, как правило, тоже очень немолодая, в седой стрижке, охотно подыгрывала. Ее товарищи по групповому туру охотно смеялись и клали деньги. Она отвозила в издательство очередную порцию корректуры, брала новую. Иногда удавалось сразу выудить из старой Оболенской сотню-другую за прошлый месяц. Ночью он думал о том, что было, о том, что едва не отняло у него такой финал. Она уже спала счастливая, а он все вспоминал, вспоминал, но, наконец, засыпал и он, уже перед самым провалом, беспамятством радуясь, а все же всплыл, поднялся. «Это она», — уже во сне думал он, — «пока любишь, плывешь». И он плыл, как не плавал никогда в прежней жизни, и спал крепко, как прежде не спал.
Последний герой свой новый роман, который в Москве выходит в журнале «Знамя» и в издательстве «Вагриус», представил вам в Праге автор, наш гость, писатель Александр Кабаков. Продюсер выпуска Руслан Гелисханов. Еженедельную программу «Экслибрис» на «Волнах свободы» ведет Сергей Юринян.
«Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Экслибрис». Впервые по-русски. Роман Александра Кабакова «Последний герой». Эфир 1 октября 1995 года. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик.
Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
И, конечно же, гражданина.
Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
Говорят, что где-то есть острова.
И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
«Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
А что попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршини, а что подю ее пойти Цыковский и по праздникам кино с Целиковскую?
Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Цыковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
А из чего будет состоять наш подкаст?
Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.